Сегодня 25 марта 2013 года. Мы с вами сегодня начнем тему «Христианская любовь». В основе лежит конспект по нравственному богословию митрополита Филарета Вознесенского, нравственное богословие профессора Алесинского, дальше гомилетика и курс академических лекций Московской духовной академии. То есть мы со всего понемногу насобирали с тем, чтобы хоть как-то раскрыть тему любви. Вот когда будет касаться взаимной любви супругов, отношения их, помним, что мы с вами должны четко усвоить эту тему для того, чтобы детей и внуков готовить к этой любви еще задолго до брака. То есть наши дети и внуки, придя к браку, должны быть готовы. Нас, к сожалению, в школе не учили, как строить семью. Не было такого предмета. Учили химию, физику, все что угодно учили. Безбожные стихи на память заучивали Горького, «Буревестник» и прочее. А как строить семью, нас с вами не учили. Так вот, мы должны в себе исправить вот этот пробел и научить любви ребенка уже в утробе матери. То есть, если мать будет проявлять любовь к окружающим, то ребенок уже через эту поповину, связанную с ней, будет в утробе матери купаться в этой любви. Божественная любовь – основная причина, по которой Господь, Бог, создал мир и спасает мир, ибо Он Сам есть любовь. Усвоим и остальным будем рассказывать, что причина сотворения мира – это любовь Бога к творению. Любовь. Эту любовь Христос Спаситель провозгласил основным законом человеческой жизни. Так, основной закон жизни – любовь. Призывом к этой любви до самоотречения, к любви даже к врагам и ненавистникам пронизано все евангельское богословие. Итак, самоотречение, без него невозможно проявить любовь к окружающим. Потому что либо мы себя любим, либо любим окружающих. Любовь, она одна. Одновременно себя любить и любить окружающих невозможно. Значит, для того, чтобы любить окружающих, надо самоотречься. То есть надо от самолюбия отречься. К сожалению, у нас, когда идут на исповедь, можно по пальцам пересчитать, кто кается, что нет любви. Нет любви ни к Богу, ни к близким. Даже некоторым, когда говоришь, вот каешься, что нет любви, как это нет любви? Я люблю. Как обнаружить? Перебрать своих знакомых, сослуживцев, соседей и прочее. И перебрать, есть ли у нас к ним любовь. Некоторые говорят, да нет, ну любви нету, но и ненависти нету. Так, безразличие. А безразличие – это есть отсутствие любви. Нету любви. А серединки не бывает. Либо любовь есть, либо ее нету. И не каемся. А раз человек в этом не кается, значит, он не просит Бога, чтобы он исправил в сердце вот это вот состояние. Значит, не получит человек любви, если он, а у меня есть. Господь говорит, у тебя есть? Да, ну все, достаточно. Раз не просишь, раз не каешься, что она отсутствует. А мы обязательно обнаружим, что мы не испытываем ко всем, я уж не говорю про врагов. Дай Бог, чтобы к врагам не испытывали неприязни. Уже не ненависть, что неприязни, чтобы не было. А какая же тут любовь? Так вот, этим надо очень серьезно заняться. Перебрать всех, кого мы знаем мысленно, и прочувствовать, можем ли мы за него отдать жизнь или нет. Потому что нет больше любви, чем отдать жизнь за други своя. Могу ли я за соседку, которая мне на балконе стряхнула ковер на голову, отдать за нее жизнь? Понятно. Которая скандал устроила. Или залила меня сверху, так что вся квартира, надо делать ремонт. Могу я прийти и сказать, что ты знаешь, вот ты мне залила квартиру, а я вот тебя люблю, поэтому можешь ремонт не делать. Я за тебя жизнь должна отдать. А куда мне жизнь отдавать, если я за тебя ремонт не хочу сделать? Так что можешь ремонт не делать, да? Я еще раз только сделала, еще раз сделаю. Понятно. Дотягиваемся мы в своих чувствах до такого состояния. Нет, попробуй нам только долг не верни. Или в магазине нас обсчитай. Мы тут же. Итак, показав сам эту любовь в своем богочеловеческом подвиге, жизни и крестной смерти, Христос запечатлел ту истину, что только там человеческая жизнь достойна Бога и человека, где она озаряется самоотвержением христианской любви, готовый все терпеть, покрывать, снисходить, не делать зла. Итак, самоотвержение. Дальше. Терпеть. Есть у нас терпение? Если да, у меня есть, потому что когда последний раз раздражался? Если не внешнее, то внутреннее. Дальше. Покрывать чужой грех. Покрываемый свой чужой грех. Чтобы было всем понятно, что значит покрыть. Помним, Антоний Великий говорил, что если бы я увидел, что монах с блудницей согрешает на площади, я бы снял мантию и покрыл, чтобы никто не видел. Понятно? То есть, если у нас на глазах кто-то совершил какой-то грех, или нам кто-то по доброте душевной рассказал о чужом грехе, покрыть – это замолчать, это покрыть молчанием, никому больше не рассказывать. Таким образом, человек от всяких сплетней и от клеветы освобождается. А у нас с вами, как только где поганое что, про кого услышали – тут же надо рассказать, ты слышала? Да нет. И все, такой интерес, как только ты слышала, да, и льется. Значит, итак, снисходить, это опуститься до состояния человека согрешающего. Вот у нас на глазах человек согрешает, а мы снисходительно. То есть опуститься до уровня, ну не может он удержаться. Господи, прости его, не ведает, что творит. Да ладно, бывает. Да? Вот снисхождение, оно говорит о великодушии. Если человек снисходительный, он великодушный. Он прощает раньше, чем у него просят прощения. Простить раньше, чем у тебя просят прощения, великодушие. А мы все ждем, еще и обижаемся. Он меня даже прощения не попросил. Ну и не делает зла. В отечнике Марка Лозинского, игумена, читаем. Христианин был предан своей рабой на мучение. Перед смертью, увидев рабу, предавшую его, он дал ей золотой перстень, говоря: «Благодарю тебя, что была ты для меня виновницей стольких благ». Она его предала, он ее кормил, поил, содержал. Она его предала. А он ей: «Вот на тебе еще кольцо и благодарю тебя». То есть видим, что человек, который видит Божий промысел, он увидел в ней благодетельницу. Если бы она его не предала, он бы лишился мученического венца. А так, через нее он получил этот мученический венец. Вот любовь к врагам. Он ее не оскорбил, не укорил, не упрекнул, не сказал: «Ну что ж ты?» Да? А вот на тебе перстень. А обычно, когда вот такое происходит, то вот такой любовью от человека мы отгоняем того беса, который толкнул человека на преступление. Вот она совершила преступление, к ней любовь проявил, бес отошел, и совесть дальше мучает так человека, что он исправляется, идет на смерть сам. Христианская нравственность целиком утверждается на законе любви. Это любовь – основа и вершина ее. Нравственный тот, когда мы говорим нравственно, безнравственно, нравственный тот, у которого все утверждается на законе любви. То есть основание, фундамент – любовь, вершина – любовь. Если человек так живет, то он живет нравственно. Если нет любви, значит, живет безнравственно. Теперь прикинем, сколько мы раз в день живем безнравственно. Сколько раз мы в день проявили не то, что любовь к человеку, а и гнев, и раздражение, и так далее. Видя некого бесноватого, который не мог поститься, обратим внимание, бесноватый не мог поститься. Бес не давал. Что мы скажем о тех, кто нарушает пост? Понятно, кто не дает, в чьей власти находится человек, который находит основание для того, чтобы не поститься. У некоторых сахарный диабет, при котором жирного, ну, никак нельзя, сосуды забиты, а они едят жирное, сметану, молоко, пост. Тут бы воздержаться, говорит: нет, говорит, у меня сосуды больные, там мне забиты все. Говорит: как же так? От жирного же бляшки появляются в сосудах. Да? Что ж ты себя уничтожаешь и оправдала себя этой болезнью, усугубляя ее. Итак, подвижник, движимый любовью к Богу, и, ища не своей, а ближнего пользы, молился, чтобы демон перешел к нему, а больной освободился от него. Какой подвиг! Вот на такое решиться, сказать: Господи, пусть демон из него выйдет, на меня войдет. Значит, тут же мысль, а вдруг не выйдет? Мало того, это какую дерзость надо иметь. Значит, нам с вами такие подвиги не по плечу. Такие подвиги могли делать люди, которые в себе побороли страсти. Мы с вами страстные, поэтому не дай Бог, чтобы у кого-нибудь пришла мысль такая, видя, что человек беснуется, сказать: вот да, пусть меня перейдет этот бес. Он перейдет. Но мы с вами не выздоровеем никогда, потому что мы люди страстные. За гордость, за то, что мы по тщеславию решили вдруг освободить человека. И вот, молитву услышал Бог. Вместо того демон был обременен он. Подвижник продолжал пост, упражнялся в молитве и подвигах. За это, а преимущественно за его любовь, через несколько дней Бог изгнал из него демона. Еще раз, преимущественно за любовь. Пошел на самопожертвование человек. Да? И что же такое эта христианская любовь? Конечно, в полном своем развитии она является самым возвышенным, сильным и ярким из всех человеческих чувств. Любовь – самое возвышенное и яркое чувство. Она представляет собой переживание особой духовной и нравственной близости, сильнейшего внутреннего тяготения одного человека к другому. Итак, если у нас есть тяготение к людям, мы, кстати, знаем, нелюдимость является грехом, то есть это страсть, нелюдимость. И если святые уходили в затворы, в пещеры, это не потому, что они чуждались людей, а потому что они хотели жить с одним Богом. И когда надо, выходили из затвора ради спасения других, для того, чтобы страсти в себе побороть, но не потому, что они были нелюдимы. А вот это «не хочу никого видеть» – корень «видеть» – «ненавидеть». Значит, человек ненавидит всех людей, видеть не хочу. Да? Поэтому о какой любви может быть идти речь, если мы кого-то не хотим видеть? Сердце любящего человека открыто для того, кого он любит, и как бы готово принять, привлечь его к себе. В своей любви оно и другого принимает в себя, и себя отдает другому. То есть и другого в себя принимаем, и себя отдаем другому. То есть вот это и самопожертвование, самоотречение, самопожертвование. А нравственное богословие для мирян, написанное протоиереем Евгением Поповым в Перми, 1901 год, это уже последующее переиздание, то есть несколько раз этот труд переиздавался, но вот мы взяли с вами за основу 1901 года. Поэтому будем относиться к нему так, как было описано до того, когда женщины, скажем, еще не додумались носить брюки, стричь волосы, красить их, ну, не было еще тогда этой химии, которая, при помощи которой сейчас женщины над собой надругаются, да, тогда было еще гораздо проще, скажем, но, тем не менее, в нравственном богословии сказано: «Должны мужья любить своих жен», ну, это из послания к Ефесеям, «а также, без сомнения, жены своих мужей». Это потому, что муж и жена и будут два в плоть едину. Бытие читаем. И будет два в плоть едину. Итак, должны любить. Любим ли мы? Если кто скажет: да, я люблю, я скажу: сколько раз повышала голос, сколько раз упрекали, укоряли. На какой любви может идти речь? Просто возомнили. Есть такое явление, когда бес похищает у нас память о том, как мы согрешаем перед человеком, и выставляет нам в памяти только то, что мы хорошее делаем. Я, говорит, вечно для тебя так стараюсь, я и приготовила, и постирала, и то, и все. Вот все, ну, золотая, серебряная. А то, что сколько раз укорила, упрекнула, накричала, повысила голос, испытала неприязнь, это бес похищает, и человек видит себя любящим. Показательно, как правило, когда называешь на исповеди, каешься, что не почитал родителей, молодежь сразу говорит: да, не почитал. Но люди преклонного возраста говорят, вот 90% говорит: нет, почитала. Тогда спрашиваешь: тебя ругали, наказывали? Да, ну, ругали, наказывали. А Кто почитает, разве того ругают, наказывают? Нет. Ну так что, почитала? Говорит, выходит, нет. Так выходит или нет? Ну нет. А человек забыл, сколько раз он досадил своим родителям, а зато помнит, что по старости он что-то там пытался для родителей сделать. Ваша же замуж выходила, благословила своих родителей? Пришла, сказала, мам, можно я буду с ним целоваться или нет? А? Спросила? Нет. А что, о каком почтении родителей может идти речь, если делала без благословения все, что вздумается, вплоть до блуда? Еще раз. Мы с вами занимаемся тем, чтобы открыть нам с вами духовные очи, чтобы нам увидеть свое сердце и помочь слепым людям то же самое раскрыть зрение, чтобы они начали видеть свои грехи. Это начало спасения. Если видишь грех, увидел на себе, скажем, грязное пятно, или не видел, тебе указали, смотри, ты здесь испачкался. Отряхнулся и чистый. Точно так же и с грехом. Или сам человек видит, или ему подсказывают. Он выдает, ой, спасибо, благодарит. Да? Вот. Но когда нам начинают указывать на нашу грязь в душе, мы начинаем в лучшем случае оправдываться, в худшем случае говорить, на себя посмотри, ты еще не то делаешь. Да? Ну, ни малейшей благодарности нас спасает, а у нас ни малейшей благодарности, наоборот, неприязнь. Так вот, они должны иметь друг к другу любовь не только потому, что они друзья, то есть муж и жена, не только потому, что они друзья. Кстати, сейчас многие живут не с мужьями, а с друзьями и с подругами. Так и спрашивают. Вы, говорит, муж и жена, или вы молодые люди? Да, это мой молодой человек. Да? То есть они уже спят вовсю, да? Значит, это молодой человек. У меня был один молодой человек, или у меня была одна девушка, да? Значит, и так далее. Или я, да, у меня есть, у меня друг, я от него забеременела, он меня бросил. Так вот, и должны любить не только за одно неизбежное сожительство в жизни, нет, но ради естественного союза по законности брака. Запомни, по законности брака. Во имя законного брака охлаждаются самые кровные связи. То есть, если брак законный, то, обрати внимание, самые кровные связи, то есть с другими родственниками, они гораздо холоднее, нежели между супругами. Например, первые дни после венца муж и жена, то есть молодые, как их называют, так любят друг друга, что ни родные братья, ни близкие друзья так недороги для них. То есть, видим, что любовь между супругами, она выше всех чувств. Итак, помним, что речь идет о событиях 1901 года. До 1901 года сейчас подавляющее большинство, итак, вначале заведут детей, а потом, в лучшем случае, начинает размышлять о венчании. А зачастую, даже после того, как объяснить, что только после венчания супружеские отношения не представляют греха, что невенчанный брак – это прелюбодейное сожительство, что после венчания хоть одного греха не будет на детях, прикрываясь тем, что, мол, еще надо подумать, а на самом деле желают держать дверь открытой на выход, чтобы в любой момент можно было хлопнуть дверью и уйти к другому или к другой, потому что ничего не связывает невенчанно. Так себя успокаивает. «Сердце наше расширено к вам, Коринфяне». «Вам в нас не тесно», – писал своим любимым духовным детям апостол Павел. Итак, любимому человеку не тесно в нашем сердце, если мы его любим. «Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою», – говорил апостолам, «а в их лице и всем нам, христианам, сам Господь Иисус Христос». Так, только тогда мы с вами, христиане, когда имеем любовь. Сколько раз мы с вами в день перестаем быть христианами? Сколько раз? Еще раз. Я уж не говорю про гнев. Раздражение, неприязнь. Все, язычник. Что врага должны любить. А мы не любим того, с кем едим из одной тарелки. Того, с кем делим одну постель. Чуть не так мы бросаемся, как на дикого зверя, готовы растерзать его. Да? И еще, нет человека, который бы нам в жизни не сделал хотя бы одного доброго дела. Допустим, человек нам все время вредит. Святые отцы учат, что «а ты вспомни это доброе дело», и сразу все рассеется. То есть, если смотри, он мне сделал тогда доброе дело. Все, А у нас с вами наоборот. Человек нам делает добро, делает добро, делает. Один раз что-то сделал нам поперек, не по-нашему. Мы мгновенно забываем все его добрые дела. И внутри ненависть за одно это дело. И мы ходим его, носим злопамятные. Помним зло, которое нам сделал, и постоянно испытываем неприязнь. Однажды на станции Бородино, при возвращении из родительского дома в Лавру, передает отец архимандрит Кранит, за час до прихода поезда я вышел на платформу и сел на скамью. Не прошло после того и 5 минут, как дверь вокзала открылась, и робкой поступью вышла на платформу молодая женщина лет 30. Лицо ее и все движения были весьма скромные и смиренные. С робостью она присела поблизости от меня. Проходит еще несколько минут. Дверь того же вокзала с шумом распахивается, и на платформе появляется какая-то разряженная по последней моде горожанка. Проходя мимо бедной и смиренной женщины, она воскликнула: «Анна, это ты?» «Да, Дарья Семеновна, это я». «Что же ты, неужели до этого времени живешь со своим гнилым порхатым мужем?» — продолжала горожанка. Смиренная женщина скромно ответила ей: «Ах, Дарья Семеновна, ведь муж мне дан Богом и церковью. Если я покину его, кому же он будет нужен? И дети мои останутся беспризорными. Нет, мужа я своего не сменяю до его смерти, ни на какие сокровища. Пусть совершится надо мной воля Божия, но я готова терпеть все, скорби, печали и нужду. Дура ты, видишь, как я живу. Все на мне не купленное, а подаренное моими друзьями». А, видите, опять друзья. Покачала головой раба Божия Анна и сказала ей: «Пусть будет все это при тебе, но я не желаю никаких сокровищ получать незаконно и незаслуженно». Гордо кивнула головой на прощание городская женщина и с иронией промолвила: «Ну и живи со своим тухлым мужем, если не хочешь лучшей жизни». При этом она круто повернулась и оставила собеседницу. По уходе щеголихи в моей душе возникли чувства глубокого расположения и особенного уважения к сидевшей вблизи от меня скромной женщине. Вот истинная жена вероносица, которая достойна всякого уважения, христианской любви и почитания. Вскоре прибыл поезд, мы уселись в вагон и поехали в Москву. Образ этой бедной женщины до сих пор неизгладимо хранится в моей памяти, как и образ женщины-христианки истинной. Ну вот, а теперь немножко прокрутим назад, к началу, к середине этого повествования в «Отечнике» Марка Лозинского. Ну-ка, какое мы с вами чувство испытали к щеголихе, когда она поносила и оскорбляла мужа и унижала эту женщину? А, были хорошие чувства, да? Любовь была. А, говорят, это женщина-современница. Да. Не, ну какие чувства у нас были, когда мы слушали о ней? Значит, итак, вот в таком случае, кроме сочувствия и сострадания, не должно было у нас в сердце ничего. Сочувствие, сострадание и любовь к ней. Да? Как гибнущему, тонущему человеку. Но, как правило, когда это вот читаешь, сразу неприязнь возникает. И о чем это говорит? О том, что у нас с вами нет навыка, нет привычки, нет навыка испытывать сочувствие, сострадание к согрешающему. У нас осуждение к ней, пренебрежение. Ну вот, еще раз. Это должен быть навык, то есть привычка. Когда мы постоянно в этом упражняемся, то у нас это будет, согласно навыку, автоматически идти. То есть только говорят, у нас уже внутри возникает сочувствие и сострадание. А мы же с вами сначала насуждаемся вдоволь, а потом уже начинаем думать, какие же у нас чувства должны были быть в сердце. Внешняя форма выражения любви к ближним есть учтивость или вежливость. Так, внешняя форма — учтивость, вежливость. Она выражается в приветствиях, рукопожатиях, поцелуях и других формах любезного обращения с людьми. Итак, а он со мной не здоровается, а я должен здороваться. Почему? Здравствуй. То есть желаем здоровья человеку, молимся, дайте Бог здоровья. Да? Спаси Господи, благословите и так далее. Апостол нередко посылает в своих посланиях целование христианам. Мы часто здороваемся совершенно механически, однако и в приветствиях должна сказываться наша любовь и расположение. Да? Испытывать человеку любовь и расположение, когда мы с ним здороваемся. Вежливости сродни услужливость, оказывать какую-либо услугу. Вот если мы человеку какую-то услугу оказываем, помогаем ему в чем-то, да, то это выражение вежливости. Мы услужливы, когда, например, сужаем ближнего деньгами в финансовых затруднениях его, когда выполняем за него какую-либо работу и так далее. Сколько раз доводилось слышать, что я за них, за всех должна работать, что ли? Они тут все, а я, мне больше всех надо, они мне на шею сели, да? Да. Это крещенный человек, который считает себя христианином. О какой любви может идти речь, если человек, как он собирается отдавать жизнь за други своя, если он работу не хочет какую-то выполнить, которая, допустим, ну, ему не положена по уставу, но за другого взять и выполнить. Так еще раз, сразу видит себя нагруженным, они мне на шею сели. Помним, Господь помыл ноги ученикам, в том числе и Иуде помыл ноги. И вот человек, почему? Вот сказал, теперь будете мыть так друг другу. Значит, если я люблю человека, я говорю, я тебя так люблю, хочешь, я тебе помою ноги? Ну, что тебе еще сделать? Хочешь, ноги помою, да? На шею, хочешь, на голове понесу, да? Лишь бы тебе было хорошо. Не только на шее, на голове. И это за тебя сделаю, и это сделаю. А вот задают вопрос, а не балует ли это человека? Ну да, они тогда все на шею сядут, а я буду все время за них выполнять, а они так привыкнут. Да, мы не берем детей. Детей мы не берем, потому что если мы их не приучим к трудолюбию, это дети за нашу работу должны выполнять. В чем ошибка многих мам, которые потом плачут, что девочка ленивая или мальчик, что ничего не хотят дома делать. Почему? Нет такого ребенка, который бы в детстве не пытался помыть посуду, полы или что-нибудь приготовить. Они рвутся, мама, дай, а мама, ну, это ж возиться с ней надо. Тут надо быстренько за 15 минут приготовить, и все. Говорит, отойди ты еще маленькая. Ты пока не лезь, обожгешься. Но один раз обожгется, поймешь, что там уже обжигаться нельзя. Уже будет аккуратно себя вести. Но предупредить надо, смотри, не обожгись. Вот здесь аккуратно, здесь масло может брызнуть, да, отойти подальше и так далее. То есть лень обучать маме. Потом ребенок ленивый, потом она эту лень пожинает в течение всей жизни. Сначала отобьют охотку, она берется за тряпку полы помыть, она, ну что ты тут грязь сейчас разведешь, да я сейчас. Все, а потом удивляются. Поэтому, конечно, детей надо приучать обязательно к работе. Что касается равных и вышестоящих, понятно, или даже подчиненных, то тут правильно, ну, подчиненного надо наставить, это как ребенок, да, а равный, вышестоящий, конечно, надо выполнить работу. Ну, а мы какую работу выполнить? Если заметила, что на кухне не выключил свет, без упрека этого делать не могут. Вечно ты свет не выключаешь, да, ну, забыл, правильно, а как же, да? Увидела, что не выключил, взяла и выключила, все, выполнила за него работу и помолилась, Господи, научи его выключать свет, да. Итак, Авва Петр рассказывал о святом Макарии. Пришел он некогда к одному отшельнику, нашел его больным и спросил, не хочет ли он съесть что-либо, хотя в келье у больного ничего не было. Больной отвечал, хочу пастилы. Мужественный старец не поленился сходить в Александрию, чтобы достать больному желаемое. Об этом чудном подвиге никто не знал. Итак, сходить в Александрию, но это, простите, это не маркет, это несколько километров, это по пустыне, на Санцепёке, чтобы принести пастилы. Вот любовь. В нравственном богословии мы читаем, все виды действия любви к ближнему можно совместить со справедливостью и милосердием. Милосердие выражается также в долготерпении и прощении обид, которыми мир обусловлен. То есть, если у нас будет милосердие, великодушие, долготерпение, если мы с вами не злопамятные, то есть не будем обижаться, то у нас с вами будет мир обусловлен. То есть, если мы с вами будем искоренять все, что может нарушить мир. Сейчас мы с вами начнем и на следующем занятии закончим тему «Не снисхождение к недостаткам друг друга». Это тоже то, что касается любви. Мужья, не будьте суровы к женам. Мужчины все слышали? Не будьте суровы к женам. Как в свою очередь и жены к мужьям. Понятно, тоже бывают крепко суровы. Господь, Бог, при самом создании наделил мужа и жену такими свойствами, что они друг друга восполняют, взаимно сливаются и привлекаются. Итак, помним, он сказал, негоже быть человеку одному, да? Сотворим жену. Значит, то есть мы сотворены так, что мы восполняем друг друга, не противопоставляем, восполняем. Эти половые особенности их, физические и нравственные, например, в муже ум, сила, власть, а в жене любовь, кротость, изящество. Итак, мужчины, ум, сила и власть. Есть у нас это. А в жене что должно быть? Любовь, кротость и изящество. Так, шибко мы кроткие. Да. Угу. Нет у нас властолюбия. Но с грехопадением Адама и с повреждением грехом природы человеческой эти чистые свойства природы получили не совсем хорошее направление. Так, например, твердость характера в мужчине нередко доходит до жестокости и дерзости. То есть вместо того, чтобы проявить твердость спокойную, твердость, в которой есть любовь, а жестокость, дерзость, ну, опять-таки, властолюбие. Если мужчины запомнят, что у нас власть над женами дана от Бога, то за нее сражаться не надо. Не надо в семье сражаться за эту власть. Не надо ее отвоевывать. Она у нас уже есть. Она есть от Бога. А мы все пытаемся, значит, дети получить власть над родителями, жена над мужем, ну и так далее. Сила чувствований в женщине до изменчивости и раздражительности. Если у мужчин твердость характера доходит до жестокости и дерзости, то у женщин сила чувствований до изменчивости и раздражительности. Отсюда неизбежны неприятности между мужем и женой. Еще раз, как только наступают вот такие у нас с вами отклонения от нашей с вами природы, то неприятности. Еще раз, вот слово «неприятность», корень, видим, «приятно». Муж уже неприятен. Нет приязни к нему. Жена неприятна. У нас в семье неприятности. Как бы они вначале не любили друг друга, но взаимное недовольство их скажется. То есть, если не умеют управлять своими чувствами, то обязательно чувство недовольства, оно скажется, оно разрушает все. Ведь нет двух одинаковых людей. Нет двух людей, которым бы все абсолютно одинаково нравилось. Одному нравится кислое, другому наоборот нравится сладкое больше. Один любит гречку, второй манку. Да? Но если будем снисходительны, есть эту гречку, когда нам не нравится, или наоборот, манку эту хотя бы не нравилась, да, ради любви другого, и еще благодарить Бога за то, что есть гречка, то есть и манка, и слава тебе, Господи. Еще раз, кто голодал, знает вкус куска хлеба без ничего. Какой он сладкий, какой он приятный на вкус, какой он желанный. Вот кто голодал, если кому-то приходилось жить так, что кушал два раза в неделю, да, знает куску хлеба вкус. Кто нет, того ничем не порадуешь. Ни пельменями в пост, понятно, ни всем на свете. В этом случае, то есть, если появляется недовольство, и у нас с вами искажаются взаимные отношения, то в этом случае опытно сознается вся невыгода неравного супружества. Итак, дошли до неравного супружества. То есть, то по степени образования один учен, а другая нисколько не образована, или наоборот, жена имеет высшее образование, а муж – шофер, то по внешнему состоянию одна богата и изнежена, а другой беден и прост по образу жизни, то по роду происхождению и званию один чиновник, а другая из мещанского рода. Видим, когда неравный брак, то видим, святые Петр и Февроний, сколько они претерпели за неравенство. Вначале Петр сам пренебрег ей, а потом, когда второй раз его Господь вразумел, потом он от бояр, и она, и он претерпевали. Отсюда мы с вами сделаем вывод, что, в общем-то, конечно, лучше бы избежать неравного брака, но это не значит, что такой брак недоступен. Это не значит. Мало того, если, скажем, супруга имеет высшее образование, а муж его не имеет, если у него хватает ума понять, что, в общем-то, надо бы поднять свой уровень знаний, то он поступает и начинает учиться. Мы такие семьи знаем. И даже превосходит свою супругу в образовании. И наоборот, супруга начинает учиться. Да? А если не учится, то муж не превозносится своим образованием, или супруга не превозносится своим образованием. Еще раз, вот эта семья будет крепкая, если не будет тщеславия, то есть тщетной славы, если человек не будет превозноситься тем, что Господь ему дал на время дал, попользоваться телом, знаниями. Если бы Господь не вразумил, ну разве бы человек имел такое образование? Нет. А надо, Бог дал, Бог возьмет. Отнимет так, что и образование свое не нужно будет. Будет стоять все время у плиты со своими двумя верхними образованиями, да, и прочее. Как у нас конкурс на уборщиц проходили с высшим образованием. Сдавали экзамены, да, на уборщицу. Учили их там, какой тряпкой протирать золотые ручки на дверях, каким средством мыть этот самый унитаз и прочее. То есть сдавали, вот, потому что с высшим образованием не могли устроиться на работу. Так вот, это Господь просто врачевал нашу гордыню, нашу заносчивость. Итак, не дает права ни одному из нас превозноситься перед другим хоть чем-нибудь. Красотой, ростом, весом и прочим. Отсюда-то и вытекает необходимый долг у супругов предупреждать столкновение между собою. Итак, чем же? Тем, чтобы снисходить к взаимным недостаткам. Нет человека без недостатков? Нету. А вот там любовь, где каждый из супругов снисходит к недостаткам другого. Ну, чавкает он, ну, чавкает, ну, Господи, ну, прости, да? А мне справедливо это. Пусть она храпит, буду терпеть, всю ночь буду терпеть, да? Господи, не накажи. Значит, я еще не устал, раз спать не могу под храп, значит, плохо работал, плохо молился весь день, значит, не устал. Устал бы, так тут, помню, в море, когда ходили, и когда матросы в кубрике, один на гармошке играет, эти двое спорят там, в игру играют, а тут упал до подушки, и свет горит, и спишь, и в шторм, и качка, и спишь без задних ног, потому что ноги подгибаешь ближе к подбородку, потому что покойки, особенно когда это на баке, ездишь по кровати в шторм, и вверх-вниз, вот такое дело, и спишь. Спишь. Поэтому еще раз. Снисходительным к чужим недостаткам. Уступать друг другу, особенно в резких чертах своих характеров. Уступать. Например, один вспыльчив, а другая упряма. Ну, хоть ты кол на голове тиши. Да? Как делал, так и делает. Вот чтобы не было возмущения, которое возникает от недовольства, что она упряма. Ведь недовольство, возмущение, если доволен, да слава Богу, я служил такую жену, да? Слава тебе, Господи, да? Не накажи ее. Вот, это ты мой характер покажешь, я тоже упрямый. Не был бы упрям, так не спорил бы. Вследствие того, что нет снисхождения и терпеливости к взаимным недостаткам. Например, у мужа скупость, а в жене небережливость. И наоборот. Один скупой, второй жадный. Один расточительный. Деньги дать нельзя. только до магазина допусти, все, пустые карманы. Говорит, 10 лат потратил, ничего не купила. Вот сколько раз слышал от женщин такое, да? Пошла в магазин, 10 лат потратила. Говорит, что, пришла так, выкинула 10 лат и ушла, что ли? Не, ну все-то что-то было, да? Нет, ничего не купила. Как не купила? Купила, на 10 лат купила. Ну, вследствие этого образуется привычка каждый раз в известном случае выражать недовольство то взглядом, то укоризненным словом, а то и прозвищем, попреком за родину, за национальность, за родство. Вот, то есть, итак, как только у нас нету терпеливости взаимным недостатком, нет у нас с вами снисхождения, то обязательно косой взгляд, упрек, укор, недовольство. Ну вот. После этого и возникает взаимное ненавистное чувство. Видеть не хочу. Ненавистное чувство. Как легко бесу посеять в нас рознь. Как легко ему нас на пустом месте перессорить. Буквально на выеденном яйце, на этом, на скорлупе, которую никуда в пищу, кроме как курам, применить-то нельзя. Но, с другой стороны, неблагоразумно и грешно сживаться с недостатками супружескими. Итак, сживаться с недостатками неправильно. Замечая и сознавая эти недостатки, допускать, чтобы они укоренялись. Называть в муже или, наоборот, жене, мужу в жене безобразное красивым, худое добрым, словом поблажать друг другу. Итак, но при этом помним, исправлять надо, как в духе кротости, добрым словом, а не укорами, упреками. Всегда начинаем, я тебя так люблю, ты у меня такая хорошая, красивая у меня, да? Вот, значит, вот если бы ты еще и не делала вот этого и того, да? Ну вот, то есть исправлять в духе кротости, сказано, в духе кротости, а мы с вами шашку наголо и пошли исправлять. Хорошо, единодушие супружеское, да только для доброго. Если муж и жена сошлись между собой молодыми и не разлучались надолго друг от друга, то страсть одного иногда развивается на глазах другого, как, например, пьянство, запой. Неприятная страсть, но что же смотрело трезвое лицо, когда страсть возникала? То есть почему попускали? А также нередко муж и жена передают страсти друг другу, например, привычку сердиться, выходить из себя. Вот это чаще всего. Некоторые даже не могут разговаривать, чтобы не был тон возмутительный. Вот любое предложение, да, что вот сейчас все должно бросить и пойти, да? Вот сейчас, да, все. Вот элементарно, если один другому говорит, слушай, сделай то и то, а он говорит, ну да. Значит, вечно я должен тут все это, а когда мне делать то, когда мне, у меня не 10 рук и так далее. Это что, любовь? А другие по-другому разговаривать не могут. Семья и дети, глядя на них, точно так же разговаривают. Без раздражения и возмущения не могут ответить мне на один вопрос. Вот просто человек спросил, а ему отвечают уже с возмущением. Тот, от кого перешла страсть, может быть, уже исправился, а кому она сообщилась в том, останется надолго или навсегда. То есть это зараза. Мы один другого страстями заражаем. Снисходя к взаимным недостаткам, каждый из супругов должен взаимно же исправлять эти недостатки разумными и кроткими мерами. Еще раз, кроткими и разумными. А иначе счастье и внешнее благосостояние супружеское не устроится. Итак, мы с вами на этом остановимся. У нас время истекло сегодня. Дальше мы эту тему продолжим о любви. И думается, что вот сегодня мы выйдем отсюда уже с любовью друг к дружку, к окружающим. Да, ко всем. Ну вот.